Армянский язык – единственный язык в мире, в котором название Библии имеет прямое дословное отношение к Богу. Библия по-армянски звучит как «Аства Цашунч», дословно «Божье дыхание». Украинский поэт, публицист, лингвистик, переводчик, дипломат, бывший посол Украины в Армении Александр Бошко, переведший на украинский язык массу армянских текстов от древних рукописей до современной литературы, комментирует это. Он считает, что главный пласт лексики в армянском имеет отношение к любви.
Я бы хотела у вас расспросить про армянский язык. Могли бы вы мне его описать? Какой языковой пласт наиболее представлен? Наверное, такой пласт будет связан с религией, поскольку классический древнеармянский сформировался в основном благодаря армянскому духовенству. Я правильно понимаю?
Если мы говорим армянский язык, мы подразумеваем несколько языков.
Да.
Во-первых, это западноармянский язык, который сейчас есть, это в основном армянская диаспора. Восточно-армянский литературный язык. Есть еще древний армянский язык, литературный гропар. Есть множество диалектов. Есть огромная разница между литературным языком и разговорным. Вот разговорный армянский язык, который постоянно слышишь, также есть слова, которые заимствованы с персидского языка, турецкого языка и с русского языка также. Больше всего имеет обозначений, синонимов в отношении любви. Когда речь идет об отношениях между юношей и девушкой, которые пришли с древнеармянского языка, а также множество заимствований из турецкого языка, из персидского языка. Вот. И это все воспринимается очень естественно в народных песнях, так называемых ашукских.
Это очень трогательно, что вы говорите о любви, о той лексике, которая в армянском для этого есть, потому что мне подобное доводилось слышать только в беседе с арабскими поэтами. Они такой пласт регулярно подчеркивают. Ну вот мы сейчас говорили о том, какой большой разброс, да, грабар и два направления в современном языке, западное и восточное. Как же вы, по какому принципу отбирали, что именно переводить? Ведь в ваших переводах есть и древнеармянские рукописи, и армянские сказки, и современная литература.
Вы знаете, жизнь подсказывала. Ну, во-первых, конечно, прежде всего меня интересовала современная армянская литература и те лучшие образцы, которые были в то время, потому что я начал переводить в начале 70-х годов. И я влюбился в Гранта Матылосяна, в его прозу. Первые мои переводы были именно из его рассказов, опубликованы в различных украинских журналах, а потом вышли отдельной книгой. Там была другая вещь, там тоже был пласт, если мы говорим о лексике современно-армянского языка, это лексика современного, в то время, так сказать, вот армянского села. Села, где был колхоз, где был председатель, где люди с одной стороны читали Туманяна, с другой, значит, слушали советское радио. И поэтому это был тоже своеобразный сленг. Вот. Но для меня, прежде всего, вот, было удивительно вот таким явлением это язык Гранта Матылосяна. Вот, очень яркий, красочный, где передается вот, не только характер человека, а, так сказать, и интонация, которую, на которой они общались, потому что в армянском языке также большое значение имеет интонация. И поэтому при переводе всегда надо стараться передать не только смысл, а интонацию, которую, между прочим, армяне могут передать и без слов. Есть у них язык таких жестов, пальцев, скажем, другие мимики. Поэтому вот этот момент также был важен вот через средства украинского языка, или вот если брать славянские языки, это у нас очень разработана система суффиксов. Вот, с помощью других изобразительных средств нашего языка вот, придать вот эту живую речь армянского села в то время. Вот, для меня интересно также было то, что, как, скажем, меня воспринимали как носителя другого языка, который пытается овладеть армянским языком. Да. Скажем, абсолютно не воспринимали мой литературный язык. Когда я заходил в магазин и старался произнести заученную фразу, там, «Твек, хантрем, инс, ершик, дайте, пожалуйста, мне колбасу». Говорят, «Инч, ершик, инч, бан, аса, колбас, эли». Вот, говорит, скажи колбаса, и зачем, какой еще ершик там? А ершик это, так сказать, настоящее армянское слово. Вот, это все, так сказать, вот воспринимал я как данность, которая существует в мире армянского языка, в мире армянства, в общем-то. Скажем, когда речь идет о западноармянском языке, там другие моменты есть, которые также существуют и в обыденном разговоре. И это все надо воспринимать нормально, потому что вот природа создавала армянский язык на протяжении тысячелетий, столетий. Вот. И вот таким он пришел к нам. И надо его воспринимать именно таким, как он есть. Хотя в армянском языке всегда были среди, скажем, армяноведов, были пуристы, которые отстаивали свои теории в отношении чистоты языка. Вот. Я помню один случай такой со мной произошел. Я в то время был в заочной аспирантуре в Институте литературы Академии наук Армении. И я поехал из Киева туда сдавать экзамен. И так получилось, что я неделю жил у своего друга, журналист, радиожурналист, а он жил в так называемый третий район Еревана, Ерортмаз. И там особый жаргон такой. И поневоле я как-то подпал под его влияние. Вот. Я читал, штудировал тексты, которые мне необходимо, изучал историю, готовился к сдаче по истории армянской литературы. Я прихожу в институт литературы, был такой профессор Джербашян, директор института. Вот. И мне попался билет о творчестве Микаэла Налбандяна. Вот. Это вторая половина 19-го столетия. Кстати, он автор гимна Армении. И когда я начал отвечать, ну, я все правильно отвечал. Вот. Но я смотрю, что-то ему не нравится. Вот как-то он хмурится. Ну, в конце он сказал, ты все правильно сказал. Но запомни одну вещь. Если бы у тебя принимал зачет Микаэл Налбандян, он бы тебе зачет не поставил. То есть потому, что вот у меня вот под влиянием этого сленга третьего участка вот это все отражалось в моем разговоре. Но это также характеризует состояние, сегодняшнее состояние армянского языка. Вот. А даже среди тех людей, которые говорят на сленге, как в Украине у нас говорят, на суржике, все равно есть такое особое отношение, почтительное отношение к армянскому языку. Я помню, как однажды тоже познакомился случайно с сапожником, и когда он узнал, что я изучаю армянский язык, Он говорит, а ну, как будет по-армянски целовать? Я говорю, гампурель. Нет, говорит, должен сказать, ты должен сказать гампурель, гампуйр. То есть вот с таким придыханием, с таким изяществом он старался произнести это слово, и чувствовалось, что он гордится литературным языком, на котором он по существу не общался, а он общался на сленге, на суржике.
Ну, а вот к вам, как переводчику, собственно, образы, о которых вы говорите, вот этот ритм и мелодика, особенности, они переносимы на украинский без потерь или все-таки многое теряется?
Ну, например, вот я вам прочту сейчас свой перевод «Чотиристіш'я» Гованеса Туманяна. «Кани дзеріцем єс варвель, варвель, у гурем дарель, гурем дарель, луйсем твель, луй сталовем спарвель». По-українськи у мене получилось так. «Від скількох рук я вже згорав, згораючи вогнем ставав, вогнем ставав, світло давав, і світло давши, знемагав». Безусловно, что-то теряется. Вот. Но, как мне кажется, все-таки я смог передать и ритмику, вот, и то чувство, и ту мысль, которая была заложена Туманяном в этом его бессмертном четверостище. Например, вот известен такой факт, что на армянском языке известное стихотворение Шевченко «Заповед», «Завещание», оно переведено 12 раз. Есть 12 авторов-переводчика. И трудно, конечно, в каждом переводе есть что-то свое, что-то особенное. Вот. Также и есть армянские вещи, армянские поэзия, которая по несколько раз переведена и на украинский, и на другие языки. Это закономерно.
А расскажите мне, интересно, ходит очень много легенд об армянском алфавите, мол, сумма номеров букв равна порядковому номеру в таблице Менделеева, и какое-то там чудо связывает Маштоца и Менделеева. Кроме того, вроде как в нем закодированы какие-то факты о человеческом организме. Вот такое мне доводилось слышать. Вы можете это как-нибудь подтвердить?
Да, я тоже об этом... Да, я тоже об этом читал. Вот, но, ну, что я могу сказать? Во-первых, это один из красивейших алфавитов, который существует в мире. Я просто восхищен и гениальностью Майстрова Маштоца, его учеников, которые смогли не только передать, так сказать, всю фонетику, богатство фонетики армянского языка, ведь, смотрите, это четвертое столетие, вот, пятое столетие – это золотой век историографии армянской. Этот алфавит, на котором создавались те сокровища и поэзии, и историографии, употребим и сейчас, без каких-то особых изменений. Это просто гениальность, потому что найти алфавит одно, который смог бы передать все богатство языка, фонетику языка, это очень важно, очень важно. Вот. Но с другой стороны, дать такие начертания, которые бы вошли и с поколения в поколение передавались. Более того, вот каждое поколение, оно старалось найти свой стиль написания. Буквы те же, но стиль написания значительно изменялся. И вот такое творческое начало, которое заложено и в алфавите, в армянском. Это просто удивляет.
Вы же работали над антологией современной армянской прозы. Вы можете для наших слушателей перечислить самых значимых на сегодняшний день армянских писателей, как из страны, так и из диаспоры, которые задают тон в современной литературе? Потому что я, например, смогла вспомнить только два имени. Ну, я как человек со стороны могу назвать Григора Белядяна и Гургена Ханджяна. Все.
Ну, да, вы правильно назвали, вот, потому что, вы знаете, я однолюб, и я очень влюблен в армянскую литературу 60-х, 70-х годов. Это мое поколение, вот, я вырастал вместе с ними, вот, как и переводчик. И я считаю, что вот есть такие периоды в любой литературе, скажем, тот же Серебряный век в русской литературе, у нас это 30-е годы, вот, который был толчок к развитию современной украинской литературы, к сожалению, большинство из них, к сожалению, закончили свою жизнь на Соловках или в Сибири, вот. Также, вот, если мы говорим об армянской литературе, вот это 60-е годы, это целая плеяда прозаиков, и Абиг Авакян, это Зарай Халафян, это Грант Матывасян и многие-многие другие, Пер Зайтунчян. И поэтому, скажем, я горжусь, что я дал жизнь этому поколению армянских писателей. Гурген Ханджян – это мой друг.
И, а что вообще определило вашу любовь к Армении? Почему именно Армения? С чего все это началось?
Ну, была такая довольно смелая инициатива в 60-х годах в Киевском университете. Обмен студентами с университетами, как тогда говорили, братских республик бывшего Советского Союза. Направлялись с Киевского университета, особенно когда речь идет о Кавказе, это Тбилиси, это Ереван, Баку, это Центральная или Средняя Азия. Молодые люди со второго курса, с первого, для того, чтобы они могли изучать тот язык той или иной страны, для того, чтобы потом можно было переводить с оригинала, прямо не через посредство русского языка ту или иную литературу, а непосредственно с оригинала. И я вот сейчас размышляю над этим, что это была довольно смелая инициатива, поскольку тогда уже, как коммунистическая партия заявляла, что наконец-то существует такая общность, как советский народ, вот историческая общность. И вдруг тут вот такое увлечение именно языком того или иного народа. Слава Богу, это дало толчок к развитию переводческой литературы в Украине. И у нас на сегодняшнее время, вот на сегодняшний момент, вот у нас мы переводим только с оригинала. Вот, и это касается и не только бывших советских республик, но и любая литература мировая, она старается переводить именно с оригинала. Вот, и для меня, конечно, это было событие, поскольку Армения – это страна с громаднейшей цивилизацией, страна, которая первая приняла христианство как государственную или религию, которая создала эти сокровищницы духовной мысли, литературы на протяжении столетий. Вот я считаю, что мне очень и очень повезло. И поэтому, когда я приехал туда, вот я окунулся полностью в эту армянскую стихию. Но более того, начал овладевать также и грапаром, древнеармянским языком, поскольку в Украине на протяжении столетий, это где-то с 12 столетия, здесь были армянские колонии, которые после себя оставили памятники, исторические памятники, письменные памятники исторические. И, безусловно, надо было переводить их. Вот. Большинство еще не приведено, к сожалению. Это громаднейшая работа, которая требует также и средств. Вот. Потому что, к сожалению, вот такая литература, она не всегда имеет и государственную поддержку, и трудно найти спонсоров. Но я рад, что смог перевести и летопись Каменецкую, которая была написана в 15-17 столетии в Каменце-Подольском, которая отражает те события, что происходили на тех землях. И кроме того, она мне, как армяноведу, дала много информации о той эпохе, о тех людях, которые жили, о их нравах, вот, взаимоотношениях тех народов, которые общались, поляки, украинцы, армяне, евреи, немцы, литовцы и прочее, и прочее. Это все очень интересно, и я просто получал громаднейшее удовольствие от общений с летописью. И, конечно, большая ответственность, поскольку работать над переводом, там же тоже существовало это явление, о котором мы в начале нашей передачи говорили, то есть сленг, разговорный язык, и эти элементы, конечно, часто бывают заимствованы с другого языка, и понять, из какого языка, поскольку он, звучание и написание, оно претерпевает изменения, понять и достичь точного перевода, это довольно работа кропотливая, надо рыться и в словарях общаться с специалистами тех или иных языков. Но во всяком случае, мне это очень приятно, что, слава Богу, для меня, как для армяноведа и для специалиста с древнего армянского языка, тоже есть работа. Я перевел, кстати, это есть такая повесть о Хатинской войне, она написана, да, на древнеармянском языке, да, 1521 года, это, значит, была Великая битва, где объединенные силы казаков, поляков, литовцев, они остановили нашествие османов на Европу.
Это была беседа с украинским поэтом, дипломатом, бывшим послом Украины в Армении Александром Бошко.